Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, но я чуть позже представлю наших гостей дорогих. Прежде всего, хотел бы вас поздравить всех с Днем памяти преподобных отцов-старцев наших оптинских. Когда Оптин, ну, пустынь вернули церкви, это же было советское время, это 87-й год. И должен вам сказать, что, ну, я чуть позже, я с 89-го года, даже с 90-го в Оптиной пустынь бываю. И это моя особенная любовь Оптина, святая Оптин пустынь. И вот сегодня там торжественная служба необыкновенная идет. Я еще раз поздравляю всех, кто оптинских старцев чтит, их память, молится. Могу только сказать одно. За эти, сколько, 35 лет я убедился, что старцы оптинские, они слышат нас не только в Оптиной пустыне, когда мы туда приезжаем паломниками, а где бы вы ни обращались, хоть обращаются люди на Таймыре, хоть на Камчатке, где бы ни были, они слышат нас и всегда готовы помочь. Преподобные отцы наши, старцы оптинские, молите Бога о нас. И с праздником Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы поздравляю. И особенно поздравляю сегодня День спецназа всех бойцов и командиров подразделений сил специальных операций. Сегодня мы будем говорить о Сирии. Сегодня в гостях у нас, ну, хорошо вам известная и, могу сказать, любимая нашими слушателями. Ой, вице-президент фонда Валентина...
Нет, президент еще. Еще президент. Еще...
А, президент. Валентина Алексеевна Ванцева, фонд апостола Павла.
Но у нас и вице-президент сегодня.
И вице-президент.
Наконец.
Да, Сергей Григорьевич Гончаров. И член совета фонда апостола Павла Сергей Григорьевич...
Александр Сергеевич Зверев.
Простите, радио, простите, да, я тем более мы с Александром знакомы, что-то я сегодня, да.
Не волнуйтесь.
Александр, да, Александр Сергеевич Зверев. Ну, Александр Сергеевич, не забудем, да, как Александр Сергеевич Пушкина. Ну, и, знаете, мы сегодня будем говорить, конечно, о многом, о том, что происходит в нашем Отечестве, и будем говорить о Сирии.
Немножко о Сирии и немножко о нас.
О нас. Дело в том, что сейчас встреча БРИКС, происходит. И все понимают, что это меняется мир. Мир меняется не просто серьезно, это глобальные изменения, которых не было больше 500 лет в мире. Господство этой западной
цивилизации. Больше половины человечества у нас в Казани представлено.
Да.
Это как?
А я хотел бы сказать о том, что начались эти ведь изменения, не все понимают, не все помнят 15-й год, наше появление в Сирии, как мы спасли древнюю землю Сирии, сирийский народ от этих бармалеев, за которыми стоял этот коллективный Запад. И вот благодаря, не все понимают, что русский солдат и русский офицер своим подвигом все эти годы, именно они меняют мир и в Сирии, и на южно-русской земле. Вот хотелось бы, чтобы осознание этого пришло к тем, кто еще не представляет, что не только наша жизнь, те, кто понимает это, но и жизнь тех, кто относится равнодушно к этой войне, святой войне, священной.
Или даже совсем не равнодушно, а наоборот.
Наоборот, да.
Очень рад, что у нас такое, честно говоря, напряженное, такое горе у многих людей из-за того, что происходит сейчас
На нашей земле и на земле все взаимосвязано. Валентина Алексеевна, вы в Сирии бываете сколько лет подряд уже? Я сбился со
счета. Ну вот смотрите, да? я сама сбилась. Вот во время войны, то есть вот с 2011 года, я лично побывала 46 раз. 47-й раз у нас сорвался, мы хотели в этом году в апреле лететь, но в это время, когда у нас на руках были билеты, целая группа собралась лететь, везти детям, не только детям подарки, но и то, что необходимо было, вот то, что просили от нашего фонда в Сирию, вы представляете, случилась неприятность, а тоже случилось... беда для сирийцев, будем говорить так. Там было покушение на президента, там убили человека из его охраны команды, там практически отменили рейс в Сирию, и таким образом мы просто не полетели, не смогли полететь. Вот. И в этом году получается, что я была только один раз, потому что немножко здоровье подвело меня, и я не смогла больше полететь. Я вообще 46 раз. Только за годы войны. А то, что было в мирное время... Кстати, Александр, Саша, мы с тобой были в такое благодатное, мирное, прекрасное время, когда не было войны в Сирии. Дважды мы с тобой были. И один раз ты был без нас в 2011 году, так?
Да.
И ты сделал лучшие фотографии для нашего вот фонда, для нашей выставки «Сирия, которая победит». Это были два снимка матери. Удивительные фотографии. Вот жаль, что у вас радио. А мы бы притащили, показали. Спасибо тебе большое, Саша. Спасибо тебе за службу и за работу, которую все эти годы ты вместе с нами. И не только вместе с нами, но и подсказываешь, как сделать. Потому что я вот очень хочу, чтобы ты сейчас сам сказал, а кто ты по профессии, Саша? Я-то знаю. А хочу, чтобы тоже слушатели наши знали, какие в фонде работают люди. Я сегодня об этом буду много говорить.
Да, спасибо за теплые слова. В Сирии я действительно был первый раз в 2011 году. По образованию я историк, искусствовед, и поэтому меня привлекала в Сирии всегда древность. Вот представьте себе котлован геологический, палеонтологический, там вот срезы разных эпох. И в Сирии тоже, если туда приехать, будут срезы, наверное, всех исторических эпох, начиная от Адама, примерно с тех времен. Каждая эпоха там оставила значительный след. И когда путешествуешь по Сирии, у меня была такая счастливая возможность еще до войны, то мы действительно путешествуем по всей мировой истории. Причем Сирия не просто была на периферии, вроде бы маленькая страна, как бы незначительная, нет, она была зачастую в самом центре, на пике истории. Там когда-то...
Зарождались.
Нет, там, понимаете, там все время происходит столкновение Запада и Востока. Если когда-то там сталкивался Древний Египет с хеттами, потом были другие столкновения, римляне с персами, крестоносцы с мусульманами... В 20 веке Советский Союз с Западом, с Америкой, и сейчас там тоже последние десятилетия тоже идет вот такое вот столкновение геополитического масштаба. Поэтому, я думаю, присутствие России там не случайно, потому что Россия тоже всегда в центре мировой истории. У нас тоже вот есть это, как, есть какая-то глубинная связь с мировым историческим процессом. Вот если говорить о Сирии, о ее памятниках, ну вот вы сами знаете, что там масса святынь, масса каких-то удивительных, красивейших мест, и древних, и меня особенно интересовали византийские памятники, я помню Алеппо, раннехристианские базилики, во множестве там можно все увидеть, и какие-то древние тоже поселения, вот. У вас какое там любимое место было?
Маалюля. Маалюля, потому что там была все годы, которые я провела в Сирии, а это с 2005 года, это практически вот 19 лет я в Сирии. И там была матушка Пелагея наша, дорогая, которую воровали эти террористы, которая в прошлом году, к сожалению, умерла. Матушка меня провожала с балкона своего монастыря. Она стояла, пока мы не уехали из поля ее зрения, она стояла и махала так рукой. Она знала, что она нас уже, меня больше не увидит. Матушку похоронили, там монахини живут. Мы, когда поедем, обязательно в горы, обязательно съездим в горы, обязательно поклонимся вот могилам двух монахинь, которые, кстати, одна Марина, которая обезножила в плену у этих террористов, и вот матушка, она ушла практически первой. Ну, вот пока... Вот. Ну, хотя и Седная
прекрасная. Седная тоже удивительное интересно. Место. Там есть удивительнейшая икона, которую увидеть нельзя. Вот, то есть она как бы сама по себе символизирует какую-то тайну, которая есть.
Она закрыта.
Закрыта. Ее открывают затаяна. Только... Нет, ее иногда открывают, но как-то очень редко.
Ну, ее открывают только высшим, что называется. Я думаю, что Игнатий только ее видел. Наш любимый патриарх Игнатий, Абоночка наша.
Думаю, по-моему, когда мы там были, ее открывали.
Нет, нам только шторку открывали, чтобы показать оклад, серебряный оклад, который закрывал эту икону. Дорогие мои, мне очень приятно, что благодаря вот нашим беседам в этой нашей любимой, единственно открытой по-настоящему для нашего фонда, для нас вот передачи, вы тоже узнаете Сирию получше, побольше. Когда закончится война, мы вас всех пригласим в Сирию, потому что туда не опасно будет съездить. А то, что Сирия победит, это однозначно. Однозначно.
Вместе с нами.
Конечно, да. Ну, конечно.
А я сегодня познакомился и очень порадовался. Скажу вам, вице-президент фонда Гончаров Сергей Григорьевич, зодчий. Не архитектор, а зодчий. Мне больше нравится, когда...
А так и есть.
Говорят, да, когда говорят зодчий, потому что то, что я увидел... Ну, Сергей Григорьевич, пожалуйста, представьте себя сами, потому что
да
я...
Да это очень интересно, слушайте.
Все храмы не назову, которые...
Я самое главное скажу. Сережа с самого начала, когда я вступила в должность президента фонда, ну, я чуть-чуть была вице-президентом в этом фонде, и Сережа был с нами. И его история, его знакомство с Сирией началось с того, что его депортировали из Сирии. Он прилетел с нами в самолете туда, а там посмотрели, отметка есть в Израиле, на Святую Землю, и все, и отправили назад. Но он, недолго думая, все исправил, получил новый паспорт, и все-таки приехал в Сирию тогда, когда было надо. И потом, теперь он с тех пор... Постоянно бывает, когда надо.
Большое спасибо. Действительно помню тот день прекрасный, когда я в надежде вылетал из Москвы, когда здесь Москва была задымленная, пожары были, лес горел, торфяники горели. Я думаю, ну, наконец-то я вдохну свежий воздух в Сирии. Но, к сожалению, это не удалось. Меня депортировали. Но, видно, без искушений не бывает. Я считаю, это даже хороший знак был. Надо было немножко очиститься, подготовиться духовно, пройти какие-то этапы искушений. Вот. И я, конечно, очень благодарен Валентине Алексеевне, что она пригласила меня в фонд. Это было, конечно, для меня прекрасное, так сказать, событие, возможность посетить та страна, когда бы никогда бы туда не попал, посмотреть древнейшую культуру, посетить потрясающие монастыри, как такие, как Седнайский, Маалюля, другие также познакомиться с выдающимися людьми, таким как митрополит Савва, которым...
Тоже, кстати, архитектор.
Да, тоже архитектором, кстати говоря. Я не могу даже забыть тот день, когда, сидя за столом с митрополитом Савва, нашим фондом, и прекрасный такой вот человек, душевный, замечательный, добрый, и вдруг звонок. И он поднимает трубку, встает за столом, лицо его сияет солнечным светом, и он где-то несколько минут слушает, а потом говорит: это Божий знак. Я долго-долго ждал этого события, пока эскизный проект реконструкции храма в Израиле будет подписан. И вот, наконец, именно когда вы находитесь здесь, этот проект уже подписан, и я понял, что я обязан передать его вам.
Это звонок
из вам.
Министерства культуры.
Да, передать этот проект вам, и он передает мне этот альбомчик. И говорит, что вот, Валентина Алексеевна, я считаю, что вы являетесь в какой-то степени хранителем этого храма. И он передает ключи от этого храма, символические ключи, большие такие, Валентина
Алексеевна. А это Изра. Это храм Георгия Победоносца, там, где он впервые был упокоен, и потом крестоносцы унесли.
Копье.
Да. Там.
Да, Адольф Гитлер копье оттуда вынес. Это очень глубоко символичный храм, где наши императоры поддерживали всегда. Александр II, Екатерина II, они,
Николай
II, да, делали там купол металлический после там, когда он развалился, сказать, заменили хоругви, иконостас, там много сделано нашими императорами. Больше того, на императорский двор вино как раз шло именно оттуда, с их виноградников. Это была действительно традиция, которая была издревле, но, к сожалению, сейчас она прервана. И они
началась
очень просили,
война,
да.
И этот проект остановился. И сколько бы мы ни пытались потом во время войны кого-то привлечь туда, чтобы реконструкцию провели, до сегодняшнего дня, к сожалению, ведутся очень медленные силами вот того храма, который есть. А ключ нам выносят. Когда мы приезжаем в Изру, нам выносят большой ключ. Вы представляете, вот такой ключ от двери, потому что там 30-40 сантиметров ширина этой двери. Это символический ключ,
я
безусловно.
Я хочу даже попросить все-таки членов московского правительства посмотреть на это событие с символической стороны, потому что это храм VI века, который настолько прямое отношение имеет к гербу Москвы,
Георгий Победоносцу,
да. И вот эти наши прекрасные отношения и вот эти благословения митрополита Саввы, который сейчас стал главой Антиохийской церкви за рубежом, северноамериканским митрополитом, вот мы с ним держим связь, он приезжал здесь, поэтому все это имеет тенденцию развития. Это я прошу все-таки проснуться там и вспомнить, что есть древние корни, не случайно у нас герб Георгия Победоносца.
Ну, кстати, Георгий Победоносец копье, хоть Адольф Гитлер забрал, но Георгий Победоносец даровал нам победу в свой день.
Вот именно.
В 45-м году. Так
да.
Что вот его копье должно быть у нас, и мистически он своим копьем поражает дракона, который воюет со Святой Русью и с Церковью Христовой.
Да,
мы
да,
это знаем и видим.
Виктор, да. Дорогие мои соратники, хорошо, нам есть столько всего вспомнить, но давайте мы о сегодняшнем, о том, что сегодня с нами происходит. Я когда готовилась к этому эфиру, я почему-то волновалась. Я все время волнуюсь, я не знаю, когда я готовлюсь на радио «Радонеж», я волнуюсь. И знаете почему? Потому что недавно, во-первых, в этом году нашему фонду 20 лет. Маленькая дата, но она дата.
Поздравляю.
И мы решили, спасибо большое. А мы сначала, в начале года, думаем, о, 16 апреля, даже 6 мы уже, как бы, инициативная группа заявилась. А вот мы отпразднуем, а вот мы концерт, а вот мы, может, даже какой-нибудь и фуршет. И потом успокоились. Какой банкет, какой фуршет, какой концерт, когда у нас в это время, да. И так потихонечку до сегодняшнего дня очень даже хорошо прожили. Но мы даже, не исполнив этой поездки, которая у нас сорвалась, мы успели кое-что потихоньку передавать туда. Вот недавно у нас в гостях был архидиакон из Сирии, из Дамаска, прямо от нашего теперь уже любимого за столько-то лет патриарха Иоанна X. Он передал нам просьбы от патриарха, чем мы могли бы быть полезны. А полезны мы могли быть, опять же, помощью их патриаршему госпиталю, который они закончили, достроили в этом году. Правда, нас забыли пригласить на открытие. Ну, это бывает, это ничего, все нормально. Вот, они попросили его снабдить материально, и если получится у нас, опять же, с нашими друзьями.
Это детский госпиталь?
Нет. Это для всех, это, да? Это для всех. Госпиталь, для всех, да. Да, он в Христианской долине построен. И туда, с, конечно, не нашими силами, будем говорить так, силами серьезных, серьезных наших, больших наших друзей. Ну, а мы помощниками были. Мы отвозили это оборудование, которое необходимо было этому оборудованию, электростанции, там, и все, что нужно было. Вот. И вы знаете, вот и когда приехал этот архидиакон, симпатичный человек, Ларион, нас принимал в Тартусе, принимал там в Высокогорном патриаршем монастыре. Какие же любезные, какие интересные монахи. Они там молодые, потому что самому этому монастырю, ну, чуть больше 30 лет, он самый молодой там. Они сами работают на тракторах, они вас делали на каменном плато, они вас сделали сад, где растут киви, где растут не только мандарины, апельсины, но и экзотические фрукты, прям настоящие, настоящие. У них там главная икона, ох, Матерь Божья. И она настолько написана в наших традициях. Это такое впечатление, что заходишь в наш любой любимый храм.
Русская иконописная.
Русская иконописная школа, да. И вот, знаете, вот что не вспомнишь, что сейчас ничего не коснешься, это настолько все близко. Хотя вот, говорят, маленькая Сирия, она маленькая, но у нее есть север, там, где тревожно сейчас. Там еще, вы знаете, и турки, и американцы до сих пор. Ну, там Алеппо, там Латакия, там Тартус. Там Тартус, где наша база Хмеймим. И где позавчера ночью опять произошел обстрел. Израильтяне ударили по территории Хмеймима. И вы знаете, там 2 часа продолжалось это негодяйство.
То есть по складам?
Слава Богу, да, по складам. И слава Богу, мы только сейчас разговаривали. Здесь из студии я созвонилась со своей подругой. Это Наталья Львовна Колонских. Наташа — руководитель творческой такой организации детской. И вот они ехали с концерта. Я 3 часа не могла до нее. Она сказала, да, слава Богу, жертв, похоже, нет. Но никто нам сейчас не скажет, есть они, нет. Самое главное, как посмело это чудовище под названием Нетаньяху, этот сатана, которого по-другому нельзя назвать уже просто никак, как он посмел взять и ударить по базе, да, по собственности Российской Федерации. Кто он после этого такой? Как можно сейчас его назвать человеком, который хоть какого-нибудь не уважения, а внимания стоит? Это просто презренный недочеловек.
А я скажу, Валентина Алексеевна, почему это сделал Нетаньяху. Это 2 персонажа в современной истории, в современном мире. Нетаньяху и Зеленский. 2 кровавых. Один кровавый клоун, а другой, не знаю, как бы кровавый президент, которые хотят, у них задача поставлена — разжечь мировую войну. Конечно. А Нетаньяху — война. Год назад мы об этом говорили, когда произошел этот теракт жестокий. Я передачу делал под названием «Кто разжигает войну в Святой Земле?». И ясно, что эту войну разжигают те силы, которые враждуют прежде всего с Церковью Христовой, да, и которые хотели бы именно в Святой Земле войну развязать мировую, потому что мы понимаем, что такое Святая Земля для мира. У нас же не случайно звучит постоянно молитва о мире в Иерусалиме, мы читаем. для них именно там важно, и вот эти бесовские темные силы, они пытаются Россию втянуть.
Да, да.
То, что происходит на земле южно-русской земле, в Малороссии, мы же видим, что ради чего все это делалось. Мы говорили с самого начала, чтобы на этой земле, древней русской земле, уничтожить православные святыни. И мы видим, как это сейчас происходит. И точно так же святая земля. И Сирия, она связана с нами. Вот Сирия находится под ударом именно потому, что в Сирии очень много святынь. И христианских святынь. И Сирия – это особенная страна для Ближнего Востока. А мы же видим, что там творится. Мы видим, что в Газе творится.
Да.
Десятки тысяч мирных. Что в Ливане, которую называли когда-то Швейцарией Ближнего Востока. Мирная страна. То есть понятно, кто за этим стоит. И чей приказ они...
Но выполняют. У них же ничего не получится. У них ничего не получится, пока есть вот такие парни, вот такие вот наши соратники, вот такие наши дорогие друзья. Ребят, Саша только что, буквально считанные дни, вернулся со СВО. Саша работал на Украине. Это воин, это русский солдат.
На самом деле я был не на Украине, а в Белгородской области, там на границе.
Да, ну ты... Подожди. Ты был занят.
Это да. Я
это имею.
В вспомогательных ролях, но тем не менее, как бы там был близко к другому фронту мировой истории, скажем так.
Меня интересует одно. Скажи, пожалуйста, вот как молодежь воспринимает эту вот сейчас ситуацию? Там же были рядом с тобой молодые люди.
Я могу сказать, что люди очень разные. Там примерно то же самое, что и здесь, такой же срез общества. Есть люди, которые как-то идейно настроены, есть люди так индифферентно, поэтому везде люди разные, так чтобы как-то был какой-то прям срез, что одни патриоты в одном месте, я бы такого, наверное, не сказал.
Так нельзя сказать, потому что это будет вранье, неправда, нам не надо этого, и так всего этого достаточно.
Ну, знаете, вот я хотел бы сейчас еще вспомнить тоже Сирию, один момент. Там же есть мечеть Амиядов, которая на самом деле была когда-то христианской базиликой, а до этого там еще был другой храм. В этой мечети есть минарет, и согласно мусульманскому преданию, именно там начнется страшный суд, второе пришествие
Христа,
да.
Это там, где каждый день после захода солнца меняют ковер.
Да, то есть как бы и Сирия, она все время на границе времен. И Россия сейчас тоже получается вот на каком-то таком вот в пограничном состоянии, на какой-то как бы границе находится. То есть мы предстоим перед каким-то будущим, которое на наших глазах только разворачивается. Мы сами еще не знаем, каким будет завтрашний день. И мы находимся в такой ситуации, когда вдруг нам... мир может действительно измениться. Он меняется в наших глазах, а мы этого не понимаем в полной мере. И я вот думаю, вы говорили про разжигание мировой войны. Это тоже может быть попытка вот уйти от будущего какого-то, или как-то изменить сценарий будущего. То есть много сейчас складывается, вот именно сейчас будущее складывается. Не только речь идет об экономике. Все говорят про экономику, БРИКС, там, валютные зоны. На самом деле, если говорить даже о религиозной ситуации, что какой-то новый религиозный опыт, вы спрашивали про молодых людей, я бы сказал, здесь не важно, молодой ты или старый. Главное, чтобы у человека появился какой-то новый религиозный опыт. И этот новый религиозный опыт, он может действительно изменить настоящее и будущее. Вот мне кажется, вот это вот самое ценное, когда у людей появляется какой-то новый особый религиозный опыт.
Саш, я скажу новый религиозный опыт, чтобы люди понимали правильно твои слова, прости. Не потому, что это какая-то новая религия или новые какие-то формы, а потому что это живая вера.
Да-да, именно это я имею в виду.
Живая вера, когда человек почувствует живого Бога, а живого Бога когда чувствуешь? Когда ты между жизнью и смертью находишься. Это самый такой важный, наверное, опыт вообще.
И вот я как раз хотел, да, сказать, что именно состояние полной неопределенности, когда твоя жизнь зависит только от Бога, вот именно там ты можешь как бы обрести какое-то понимание вообще, как жизнь устроена. То есть вот только там ты можешь понять этот многие вещи.
Ну, не только новые формы, но и новые формы тоже. И вот
нет,
это
я
вот
не наш... про новые формы, да. Ну можно, да.
Все вместе.
Нет, именно вот живой, действительно, правильно живой. Сказал Виктор, именно живой какой-то, какой-то подлинный, можно сказать, даже не новый, а подлинный какой-то.
Подлинный,
да. Да, чтобы да. не просто...
Настоящий.
Да, и мне кажется, вот когда люди такие появляются, вот именно когда такие люди будут с подлинным каким, духовным опытом, может быть, ну, дело даже не в новой форме религии, а именно новый такой подлинный духовный опыт, это, мне кажется, может изменить все и создать какое-то новое будущее.
Можно я вас сейчас удивлю. Да. Я сейчас вас удивлю или не удивлю. Мы начали готовиться, думаем, ну сколько же нас человек в фонде? Получается больше 60 опять. То было 40, то 30, то 50, сейчас 60. Ну и решили созвониться и спросить, а что же это за люди? Почему про молодых спросила? Вы знаете, это все-таки большинство людей из советского прошлого в нашем фонде. Первое. Второе, что практически 80-90% это люди с высшим образованием. То есть нас на радио Радонеж слушают вообще-то образованные люди. Поэтому не надо здесь не только лукавить, но ни в коем случае не относиться к нашим вот этим беседам на радио, к нашим обращениям, к нашим слушателям с каким-то, ну, знаете, ну... Не с недоверием, а без уважения нашему слушателю обязательно нужно уважение, доверие, уважение и желание, чтобы нас не только услышали, поняли и помогли. Потому что сейчас без... вот так получилось, что даже на нашей любимой земле появилось у одних желание стать высшей кастой, а мы... которые ничего не украли, не могли этого сделать. В силу воспитания, в силу того, что у нас были такие родители, почти ни у кого у нас, да ни у кого у нас из этих 60 человек нет двойного гражданства. Никто не побежал прятать там какие-то деньги, а наоборот, последние копеечки иногда отдают для того, чтобы мы помогли этим ребятишкам. Подумать только, 250 тонн руками своими, собранными нами с вами, мы отвезли уже в основном ребятишкам и этим совершенно брошенным людям, которые остались одни, очень старым, очень немощным. Какие мы молодцы. Мне хочется сегодня всех назвать 60 человек, и очень многие ушли уже от нас, ушли уже не с нами, не на земле. Как мы им благодарны. Спасибо вам большое, люди дорогие. Сереж, очень прошу тебя, расскажи о той красоте, которую сейчас по твоему образу, по твоему видению создают И где? В коммунарке. В коммунарке.
Валентина Алексеевна, позвольте, да. Я тогда перед тем, как предоставить слово Сергею, да, я вступление. Вы знаете, почему я сказал, что обрадовался очень сегодня? Потому что я, как иконописец, все-таки художник, я знаю, что иконопись, изотчество церковное, оно не может застыть на 13 веке. И когда на 13, 15, 16, все должно быть, как и духовный опыт, все должно быть живо, живое творчество. И когда мне Сергей Григорьевич сейчас показал свои эскизы к некоторым работам, когда я видел уже воплощенные его храмы, построенные по его проектам, по его эскизам, я обрадовался невероятно, потому что я понял, что не просто церковь наша жива, а живо и творчество церковное наше. Это для меня великая радость, Сергей Григорьевич.
Спасибо большое. Но я хотел бы поправить, что слово «я», оно здесь неуместно, потому что это команда. Да, я проектирую храм уже более 33 лет. Команда наша работает уже 14 лет. Мы создали организацию, которая называется «Центр православного зодчества». И благодаря этой команде мы делаем действительно серьезные вещи. Да, раньше строили храмы по эскизным проектам, которые я делал. Но это было то время, когда не надо было какие-то серьезные разработки проектов. Это вполне можно было карандашом сделать. Но сейчас другое время. Но я хотел немножко о другом просто, что вот продолжу Валентина Александровна. Это Алексеевна, наш духовный спецназ. Мы его, так сказать, участники, мы его солдаты. Потому что в каждый в общем окопе или в своем, также вот архитектура — это наш окоп. Мы стараемся сдерживать натиск, так сказать, врагов, православия. Ну, это как бы второе. Я хочу сказать, что вот то, что на России посланы испытания, которые, казалось бы, это страшный негатив, но дело в том, что благодаря именно этому Россия встала с колен. Человек должен был определиться, кто он. Он понять должен, для чего он здесь находится. Мы слишком далеко упали в материальный мир. Наши западные вот эти вот мечты, таланты, технологии нас поработили. И мы потеряли сами себя. И благодаря, казалось бы, врагам, надо им сказать спасибо, что они нас пробуждают. На протяжении многого времени, к примеру, та же Сирия, когда я был и до войны, и во время войны, я видел рождение, перерождение человека, и нас в том числе. Когда Сирия, когда уже в войну она приобрела такой дух, когда мы уже явились на интронизацию патриарха, взяли хоругви, когда действительно аэропорт только вчера освободили в Дамаске, и вот нас на огромной скорости, закрыв окна, сказали, не дай бог, камера будет там, и вас подстрелят снайперы, потому что там буквально вот рядышком гора Коламун там и так далее, могли нас и пристрелить. Такое, да, и мы в Дамаске взяли хоругви, причем великая радость, ну, подстрелят, ну, слава богу, такая радость погибнуть в таких местах, заряжаешься такой энергетикой духа, что просто невероятно. Я понимаю, действительно, солдат, который находится на линии фронта, им тяжело даже вернуться потом в этот мир, потому что они среди действительно находятся соратников, воинов, друзей. Это дух, который действительно питает, и человек пробуждается. Поэтому хочу сказать благодарность врагам нашим, которые они заставили нас проснуться. Россия сейчас совершенно другая страна. Вот. Ну, что касается работы, ну, я всего лишь карандашик в руках Господа. Вот, хотя Господь, так сказать, послал мне всякие такие награды, там чуть ли 18 орденов разных, вот, являясь архитектором, главным архитектором 4 епархий РПЦ. Но это все, как бы, так сказать. Ну, самое, конечно, полезное, я бы сказал, то, что также Господь дал нам такое послушание, как сдерживать натиск примитивизма некоторого в храмовом зодчестве. Хочу попросить батюшек, чтобы они не искушались бесплатными сырами в мышеловке. Потому что человек по своей гордыне, вот, ну, к примеру, вчера мы рассматривали экспертное, как заключение делали, ну, условно, директор предприятия, который имеет средства. Ему захотелось стать автором проекта. Ну, вот он нарисовал храм. Нам приходит на экспертизу, мы теряем кучу времени для того, чтобы каким-то образом спасти этот проект. Нам приходится по-новому чуть ли не его делать, переписывать, теряем время, когда у нас практически его нет. У нас очень много работы, действительно, я бы сказал, слабо оплачиваем, потому что любой, скажем, рабочий на стройке получает гораздо больше, потому что эта тема немножко нестабильная, потому что спонсор пришел, ушел, скажем так, для батюшки. Проекты зависают. Вот, это очень-очень сильно. Денег нету, иногда по 3 месяца наши архитекторы не получают зарплаты. Ну, слава
Богу. А ваш руководитель, Дарья дорогая, да, плачет и говорит, и ушки, свою Дарья... голову вот так вот. Ручками ушки закрывает, чтобы только да, не да, слышать.
Дарья архитектор гениальный, с красным дипломом, который настолько ответственный человек. И я считаю, это наш какой-то двигатель. Я в основном даю идеи, эскизы рисую, какое-то продвижение вперед. Сейчас благодаря эскизам мы такой сделали бросок в будущее, скажем так. Но это было, наверное, возможно именно благодаря также в какой степени негативу. Когда увидел, что есть такая тенденция среди молодых архитекторов, да не только молодых, создать что-то новое. Дело в том, что многие годы не было новой, так сказать, архитектуры, она как бы прекратила свое развитие еще в революционные годы, и вот этот промежуток, он совершенно завис. И поэтому понесло всех на разное. И вот в связи с, так сказать, экономией, современными материалами, начали что-то предлагать примитивное. И вот пришлось, так сказать, взять флаг борьбы. Спасибо товарищам, которые вот меня разбудили. Я очень благодарен им. Также моя команда подняла этот флаг. Да, жестко разбудили. И вот как в песочнице я вот, ну, созидал эти эскизы. которые удивительным образом были востребованы. Я предполагал, что это, может быть, лет через 100, возможно, будет, но странным образом вот первый храм в Коммунарке, который строится, улица Бачурина, сейчас практически объемы завершены. Это уникальный проект. Мы назвали стиль «Русская бионика», потому что он не относится ни к каким другим стилям. Бионика – это природа. У природы, как правило, нет прямых линий. Это пластика, это минимум украшательств. Вот. Мы стараемся пластичной формой дать вот это вот великолепие, красоту, тепло, любовь, чтобы храм не излучал какой-то вот, ну, страх, вот, негатив, тяжесть какую-то, иногда бывает и такое, а чтобы он привлекал. Потому что, действительно, человек неверующий иногда и не зайдет в храм, который не привлекает. А здесь красота, ну, как говорится, страшная сила, вот, она действительно может привлечь.
Можно я, вот только она. Приезжаем с Сергеем, еще с Дмитрием, архитектором другом,
Пшеничниковым,
да,
архитектор, да. Шереметьево.
Посмотреть, да, посмотреть храм. Приезжает главный инженер этого храма. Я, Константин Федорович, ну скажите хоть одно слово, что... А он так на меня смотрит. Смотрит на храм и одно слово. Красота, красота. Представляете, как приятно. А к этому этого цыгана как встретили.
Да, да, да.
Идем, рабочая группа. Месяц цемент. Я подхожу, я говорю, вы, по-моему, туркмен. А он говорит, нет, я цыган. Цыган, а что здесь? А он поворачивается на храм. Красиво, говорит. Понятно?
Да, вот да, все. Красота, вот. Это вообще вне национальности. Больше. Ну, авторами проекта являемся, конечно, это наша такая основная группа, звено. Я, раб Божий Сергий, Дарья Владимировна Родионова. И Владимир Абрамов. Также в число авторов мы включили отца Андрея. Он очень нам помогал. Он действительно достоин быть автором. Я думаю, он таким же и является. Это бывший архитектор, кстати говоря, прекрасный священник с огромным вкусом, чувством, так сказать, пластики, тектоники и стремлением это действительно совершенствоваться. Он сдерживает оборону в Москве, потому что это... финансово-хозяйственное управление отвечает за, так сказать, вот все...
Материальную.
Да, нет, не только материальную, и за архитектуру Москвы. Uh-huh. Uh-huh. Вот, поэтому также очень благодарен митрополиту Нафраминскому Никандру, который очень действительно духоносный, владыка, очень действительно с большим вкусом, ответственностью, который понимает многие проблемы, задачи. Вот даже он поднял вопрос о том, что даже нормы и правила сейчас не совсем соответствуют реалиям, и там есть много ошибок. Вот, я с ним полностью согласен. Действительно, вот, скажем, подмосковные епархии сейчас норма есть такая, что вход в храмы должен с уровня земли. Но представьте, что будет там лет через 50 или 100. Этот храм оказывается где-то в кювете. Это же как в заряде, к примеру, там придется вырывать какие-то подземные...
Поднимать,
да. Называется культурный слой. Нет,
культурный слой,
культурный,
да,
слой за счет, да, асфальта в Москве, да, очень быстро растет. Также, вот, к примеру, недавние дожди затопили торговые центры. Вот это же почему? Да потому что там тоже по нормам не положено ступенек. А храм это все-таки, извините меня, не просто гражданское сооружение. Это культовое сооружение. Сейчас создано такое направление, как совет по храму зодчеству при Союзе архитекторов России, Российской Федерации. И я предлагаю, чтобы такие документы, в общем-то, делались совместно с нашим советом, где я являюсь также членом этого совета. Там достойнейшие архитекторы, имеющие огромнейший опыт, вот такие как Оболенский, Пшеничников, отец Андрей, также Юревич, вот, и многие другие. Так что вот надо все-таки действительно это писать специалистам.
Знаете, вот, понимаете, какую еще интересную функцию, миссию выполняет фонд. Мы собираем созидателей. Мы собираемся и друг друга не отпускаем. Мы друг другу помогаем жить. Потому что в той ситуации, в той обстановке, которая была последние эти десятилетия, выжить в одиночку, правда, невозможно.
Ну, сейчас то, что происходит в стране, вот Сергей говорил о том, как война нам послана по милости. Боже, да Господь послал, мы не раз говорили за эти 2,5 года о том, что если бы не война, то мы бы потеряли еще одно, конечно, поколение, могло, конечно, бы быть необратимое, последствия необратимые. А Господь нас, по милости Божией, встряхнул. Многим кажется, что все медленно происходит, очищение. Ну, знаете, у Господа Бога свой взгляд на то, что происходит, и подвиги ребят, которые сейчас...
Виктор, ну и очень страшно. Вот вы представляете, вот представьте только, сколько матерей, которые потеряли своих детей на этой войне, сколько, как они думают об этой войне. Как это страшно, как это горько. Вот мы говорим, вот Бог послал, да.
А это
Бог послал. Но как тяжело это пережить.
Валентина Алексеевна, это очень тяжело, это невыносимо пережить, но я встречаюсь с некоторыми из них и скажу вам, что, вы знаете, им намного легче, чем тем матерям, которые своих детей потеряли или мужей от наркотиков.
Абсолютно.
А мне когда-то, я помню, в Оптиной пустыне, вот сегодня вспомнил, встретил отца Василия Ермакова, питерского священника. И когда-то, это был конец 90-х, он говорит, представляешь, заходишь, стоят мраморные праздники, питерское кладбище, мраморные огромные памятники дорогущие, смотришь, молодые люди, а молиться невозможно. Погибли в бандитских разборках, молитва не идет. А сейчас это очень тяжело, но мы понимаем, что Господь Россию ведет каким-то своим сейчас путем. И вот я почему еще раз возвращаюсь к работам Сергея, потому что я понимаю, что это в будущее, шаг в будущее. Русское язычество, русская иконопись. Я сейчас встречаю иконы, я же помню, как иконопись начиналась 35 лет назад, допустим, как делали просто заставки, скажем, копировали и считали. И то, что Сергей говорил только что об этом, ну, я не знаю, как назвать это новое направление, когда пытались...
Русский белый, как мы называем.
Да, нет, я имею в виду то, чему противостоять пытались.
Примитивизм.
Примитивизм такой жуткий, это же просто казалось страшным, а все живо, и церковь жива, и народ жив, и Россия жива. Вот это и самое...
Спасибо. А можно вопрос? Да. Вот смотрите, здесь еще спорят и священники, и архитекторы, ну и чиновники, конечно, надо это строить, не надо. И вот он уже в коммунарке, там, где такие страшные события в советское время произошли. Вы все знаете, все наши слушатели знают. И вот там такой новый храм. Но почему тогда в Дели... Нет, не почему, неправильный вопрос. Но как интересно, что в Дели тоже выбрали один из проектов Сергея и хотят построить там храм. Представляете, а он ведь говорит, пока в Москве не будет, никуда не поедем.
А я скажу, почему.
Давай поедем. Нет, здесь сначала в Москве, потом уже где-то.
Дело в том, что Сергей называет бионика, русская бионика, а ведь сама русская природа, когда начинали греческие базилики строить, сама русская природа преображала храмы, и русские зодчие, это не просто золотое сечение и прочее, это вот сама природа, ну, что говорит, покров на нерли, да?
Да, это вот все время
это природа русская, она выстраивает храм, живое сочетание, его вписывает в природу и в небеса русские, понимаете?
Это какая-то живая русская свеча в небо, да?
Да, немножко поясню. Ну да, просто коммунарка – это просто большой район, а вообще это улица Бачурина, район Скандинавии. Можно посмотреть, в принципе, найдете этот храм. Вот. А что касается действительно пути, который привел меня к этому стилю, находясь в святых местах, особенно вот так святой Афон в Греции, я страшно полюбил пещеры, в которых пребывали монахи. И как-то помню с батюшкой Афонского монастыря, мы подходим к одной пещере, вот. И он спрашивает монаха, который вот там живет, слушай, брат, тебе надо часовню построить, наверное. Он подходит, батюшка, говорит, мне так хорошо здесь, никаких часовен мне не надо. Я просто счастлив, зайдите ко мне в пещерку. Мы зашли, вот видите, сундук от пиратов доставшийся, такой деревянный, с какими-то замками такими, проржавевшими скобами. Вот здесь на полочке, там в пещере такая выщербленка, тут я сплю, соломки подстелил. Действительно, я в хорошем смысле позавидовал ему. Человек находится в таком потрясающем месте, оно настолько духоносное, действительно там далеко от океана вот этих греха, искушений, он почти в раю, можно сказать. И я начал собирать эти образы, такие связанные с бионикой, объездив много стран мира, я посетил 104 страны, сейчас собираюсь тоже в Африку ехать опять же, вот, и собирая утерянные каноны даже русской архитектуры, во время, после революции была миграция, когда наши самые лучшие архитекторы уехали в Южную Америку там или куда-то еще, я находил эти моменты и как пчелка собирал этот нектар. Потом действительно, следующий шаг уже привел меня к бионике, когда действительно понял, что меняются материалы, меняются технологии, возможности. Украшательство уже становится довольно-таки трудоемким и сложным процессом по реставрации и поддержанию храма. Поэтому необходимо, ну, учесть какие-то возможности нашей цивилизации, но сохранив традиции, не кидаясь куда-то там, сломя голову, а вот именно через традиционную архитектуру. Поэтому благодаря, может, тому, что опыт 33 года что-то дал, возможно, что-то и получилось. Поэтому я бы сказал, что не очень сейчас надо доверять архитекторам, которые пытаются с нуля создать что-то, не пройдя этот колоссальный опыт, не будь православным, не любя православную традицию и культуру, ну, это невозможно сделать.
Не проникнуть.
Что ты скажешь, Саша?
Больше гордыня, она очень опасна, потому что вот эта вот архиважность. Мы, архитекторы, должны быть все-таки прежде всего архитекторами самого себя. Самого себя. Нет, прежде всего. Если ты не делаешь себя, ты не можешь делать форму, потому что действительно создать храм надо быть подготовленным, очищенным. Первый храм родился, я как-то жестко занимался аскезой, как бы так. И первый, после 9 дней голодания у меня первый храм вышел. Вот как раз
да. Саш, скажи, пожалуйста, вот ты нас слушал, сидел, и у тебя, конечно же, свои не только мысли, но и какие-то предложения даже нам. Не даже, а именно нам, нашему фонду, тоже как-то переосмыслить некоторые вещи. Мы очень долго занимались только одним – помогать нищим, убогим, больным туда. И в Сирию. Я, кстати, отчитываюсь, что мы здесь пытаемся, вот курянам, мы, например, у соседей на моей родине, в Воронеж, куда я сейчас ездила и праздновала праздник, правда, не была на самом празднике, приболела, но хоругвь туда, Татьяна Ивановна, которая с сестричеством изготовились для праздника Покрова Пресвятой Богородицы, я туда отвезла, Саша. Вот, то есть, и очень мы трижды уже отвозили сейчас гуманитарную помощь тем семьям, которые вот сейчас находятся прямо вот в родном моем селе, где родители были, Семилуки. Одежду, обувь, все такое. Пытаемся помогать. Времени уже совсем мало. Несколько минут и минутку мне, ладно?
Мне, простите, еще надо помянуть сегодня братья и сестры. 40 дней сегодня поминаем моей Галине. Это супруга нашего друга Валентина Владимировича Лебедева. Сегодня 40 дней. Замечательная женщина.
Я знаю.
Галина, Царствие Небесное. Да, и преснопоминаем Наталью, просим помянуть. И, конечно же, мы сугубо молимся сейчас, я думаю, все поминают своих домашних молитвах о всех войнах, жизнь за Отечество, отдавших за нас всех, и о здравии всех, кто сейчас на фронте сражается, и о их близких, которым очень тяжело находиться в молитве постоянной 24 часа каждый день, сердце их находится там на фронте. И спрашивали, перед эфиром был звонок, это не повтор, была сейчас передача с Волковыми, Ксенией и Алексеем. Вечер будет 30 июня, 18 часов начала, посвященный брату Иосифу Мунису Кортусу, хранителю Иверской Монреальской. Но он в этот раз будет в доме русского зарубежья, улица метро Таганская, Радищевская, Нижняя Радищевская, дом 2. Так что приходите, братья и сестры.
Саша.
Когда я вас слушал, мне всплыло мое любимое такое выражение «связь времен». Вот важно, мне кажется, и в зодчестве, и в жизни, и во всем, чтобы была какая-то связь времен, чтобы вот деятельность наша сегодняшняя, обращенная в будущее, она была связана с прошлым. И эта архитектура касается не в последнюю очередь. И вот такое короткое замечание, у нас уже мало времени, что несмотря на... Казалось бы, полный разрыв традиций, который произошел в советское время, какая-то вот все равно теплилась вот такая тоненькая связь с прошлым. Вот сегодня вспоминали Оптину пустынь, которая вдруг открыта была в конце советского времени. Да, а я бы вспомнил еще то, что в Москве есть церковь Антиохийское подворье. Это церковь Меньшикова башня, церковь Архангела Гавриила.
То есть и в советское...
Нет, она была открыта в советское время, но храмов было наперечет. В Москве почти не было.
40 всего.
Да, я там в детстве бывал еще в советское время. У меня тоже есть память о советском прошлом, которое для многих сейчас кажется чем-то удивительным. И вот этот храм, он тоже какой-то лично для меня осуществлял вот такую определенную связь времен.
И... Сережа,
да, пожалуйста.
Да, я хочу сказать, что фонд занимается еще международной деятельностью. Мы действительно, так сказать, вперед всего паровоза иногда заходим. Вот. Что в Эфиопии, к примеру, сейчас мы создали подразделение, наш друг, товарищ и брат Убушет, да, это эфиопское подразделение фонда нашего апостола Павла.
Тоже православный, слушайте.
Я сегодня звонил ему, он привет нам передавал нашему фонду. Мы сейчас собираемся очень серьезные дела делать. Также я вернулся недавно с Бахрейна, встречался с принцессой Бахрейна, шейхой Мэй. Там тоже интересные предложения. Она даже по реновации нам предложила два здания в Манаме. Вот, в Саудовской Аравии также есть интерес. Вот, и с БРИКСом у нас сейчас интересные проекты назревают. Таким образом, мы частенько бываем в разных таких странах.
Это уже миссионерская
деятельность. Да, такая. Практически, где бы мы ни
люди
были.
Такие.
Валентина Алексеевна.
Люди такие.
Вы же сейчас снова собираетесь.
Собираемся. Да. Поэтому передо мной лежит вот эта сбербанковская книжка «Мир», которую открыли для, именно для фонда, чтобы уже не путались никак. Пожалуйста, если есть такая возможность. Даже в Евангелии есть информация, ну, будем говорить так, по-нашему информация, где с вот этими апостолами, с этими первыми христианами ходили группа сопровождения. Это в основном были женщины, и называли их, оказывается, имущественные женщины. Это, оказывается, были те самые женщины, которые помогали, да, помогали имущественно. Поэтому, если кто может, пожалуйста, помогайте фонду. Мы делаем это с вами, для вас, телефон. Для нас. Телефон вот он, 2202-2036-9512-87-38. Можно повторить?
Да, конечно.
2202-2036-9512-87-38.
Ну, это карточка.
Это карточка Сбербанка. Это
ну,
карточка.
Если что, она будет здесь записана на радио.
Да, Радонеж, но самое главное, дорогие товарищи, вы привыкли, если что, на радио Радонеж здесь примут и всегда передадут. Пожалуйста. Да, так... А у меня, если есть возможность, ну, хоть полминуточки сказать. Только полминутки. Вы знаете, Захар Прилепин. Ну, вроде как и вот как бы, ну, вот так вот пришлось. Он попросил... от монахини Феодосии из Цольбинского монастыря прочитать стихи. Можно? Я очень скоро. Ты не муж мне, не брат, но родней во сто крат тех, кого называют семья. Ты не муж мне, не брат, ты российский солдат, тот, кто жизнью рискнул для меня. Я тебе не жена, не сестра и не мать, но у Бога одно лишь прошу, чтобы помог он тебе без потерь воевать. И свечу с февраля не гашу. Я тебя буду ждать, как лихие года ждали дочери с фронта отцов. И ночами не спать, ведь тебе там сейчас, знаю, тоже, увы, не до снов. Ты вернешься живой в орденах ли, с сединой. Я тебя от беды отмолю. Ведь с тобою в бою будет верность моя, верность в вере, в в победу твою. Ты держись там, сынок, мой любимый, мой брат. Трудно, знаю, но все же держись. Ты герой, ты великий российский солдат. И тебе уготована жизнь. Вот этим я хотела попрощаться со своими любимыми слушателями. Спасибо, до свидания.
Валентина Алексеевна, дорогая, приходите, дорогие братья и сестры. Валентина Алексеевна Ванцева, президент фонда Святого Апостола Павла, Сергей Григорьевич Гончаров, Александр Сергеевич Зверев. Храни вас Господь. Спасибо.